Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 апреля 2021 года. «Прозрей и узнаешь». Вопрос. Когда раскрывается закон «возлюби ближнего как себя», он ощущается как незыблемый закон? Ответ. Абсолютнейший закон. Как функционирование всей Вселенной, нашей и духовной, абсолютно во всей ее мощи, объеме. Мы должны достичь этого свойства и тогда ощутим, что этот закон действительно властвует. К примеру, в нас есть свойство, подобное закону всемирного притяжения, и поэтому мы ощущаем на себе его влияние. А есть такие свойства, которые в нас отсутствуют, и поэтому мы не ощущаем их воздействия, но это не значит, что они на нас не влияют. Получается, что отсутствие их ощущения, восприятия является источником всех наших страданий. Если бы мы знали, что вокруг нас существует закон всемирной всеобщей любви, и тот, кто не подчиняется ему, немедленно наносит себе вред, то все были бы праведниками. Поэтому Творец специально сделал нас грешниками, чтобы мы захотели сами подняться до уровня этих законов, раскрыть и выполнять их. Он специально создал нас в таких условиях, скрыв от нас все остальное, но это не значит, что ты не страдаешь. Ты страдаешь от того, что не находишься в их знании, в реализации. Реплика. Это жестоко. Творец поставил нас в обстоятельства слепоты и глухоты. Люди страдают. Ответ. Нужно узнать, раскрыть, и тогда тебе будет ясно, почему он поместил нас в состояние скрытия и сделал все так ужасно. Вопрос. А может быть, потом окажется, как хорошо, что он так сделал? Ответ. Вот тогда ты и увидишь. Из телевизионной программы «Сила книги Зор» номер 11.
Радиоверсия.
Песах с точки зрения современных реалий, часть 10. Вопрос. Когда еврейский народ подходит к конечному Красному морю, вдруг это море расступается. Сзади войско фараона, впереди море, и оно расступается. Что должно произойти, что человек вдруг увидел, что морская или водная глыба спасительна для него? Ответ. Морская пучина может сделать только одно – полностью умертвить меня. И я согласен на это состояние – умереть, духовно, физически, неважно как, только лишь не оставаться в плену своего эгоизма. Эгоистическое рабство хуже, чем любое другое состояние, поэтому я бросаюсь в воду. Вопрос. Здесь не имеются в виду суициды и самоубийства, которые происходят в наше время? Ответ. Нет. Причем тут это? Разве в наше время есть какие-то движения к этому? Разве это исходит из той же причины? Нет. В наше время это все от скуки. Вопрос. Есть мнение, что из Египта вышли не все евреи. В колесницах фараона, которые гнались за евреями, были в том числе и евреи? Ответ. Это так называемое эрев-рав. Это те евреи, для которых нахождение в Египте было благом. Они хотят остаться в своем эгоизме и считают, что они правы. И Творец у них есть в этом эгоизме, не надо к нему приближаться исправлением себя на любовь к другим и через любовь к другим к любви к Творцу. Ничего этого не надо. Мы можем и здесь жить спокойно, хорошо, не нужна нам земля Израиля. И вообще не надо нас тут... туда вести. Когда Творец захочет, он туда нас сам приведет, а пока мы будем здесь сидеть и ждать. Вопрос. В истории выхода из Египта мы видим, что колесницы гибнут, хотя кто-то и спасается. Говорят, что к евреям примкнули какие-то непонятные люди и потом преследовали их по пустыне. Как это происходит? Все равно эти люди, которые не согласны следовать предначертанному пути этой цели, будут уничтожены? Ответ. Это эрев-рав, особый сброд. Их очень много, они окружают еврейский народ со всех сторон. По своему происхождению они евреи, но только не ощущают, что должны идти к Творцу своими мыслями, своими побуждениями, в возлюби ближнего как себя, в объединении между собой. На протяжении всей еврейской истории сегодня тоже они видят свою миссию только в том, чтобы не допустить движения еврейского народа к строительству храма, то есть к созданию такой связи между собой, в которой бы проявлялся Творец. Вопрос. Кто в итоге победит? Ответ. В итоге, естественно, победят не они. Но глядя на то, что происходит сегодня в еврейском народе, мы видим, какая у них сила. Вопрос. Как в каждый момент времени человеку, находясь в окружении, которое у него есть, правильно различать рев-рав и евреев, которые идут к цели? Ответ. Человек, который стремится к связи с другими, к любви к другим и от любви к другим к любви к Творцу, он является евреем. Он является действительно идущим к Творцу. Самое главное – это связь, потому что в ней постепенно уничтожается эгоизм, и человек поднимается над своей эгоистической природой в свойство отдачи, к свойству любви к ближнему. А по людям, которые считают, что могут существовать без связи с другими, сразу видно, что они, в общем-то, единоличники, одиночки. Они изобретают для себя совершенно другой стиль жизни. Каждый, кто выполняет какие-то определенные правила, считает, что для него в этом уже есть и смысл жизни, и уготовленный ему райский сад и так далее. На самом деле все это происходит абсолютно не так. Мир свой постигни еще в этой жизни. Вот к чему призывает Тора, наука Каббала. И поэтому все их попытки – большая ошибка и разочарование. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 12 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Пока не назрела потребность. Реплика. В первоисточниках говорится о том, что надо уничтожить, стереть из памяти определенные силы, например, силу Амалек, аббревиатура Аль-Менат Лекабель, намерение ради себя. Но нигде не сказано, что надо истребить большой сброд. Ответ. Сила большой сброд находится рядом, параллельно с теми людьми, которые постоянно выходят из Египта и поднимаются над своим эгоизмом в желании объединения, любви и раскрытия Творца в связи между собой. Но это борьба человека со своими эгоистическими наклонностями. Она продолжается в течение всей истории до их полного исправления. Вопрос. То есть эти силы, как волки, санитары леса, которые выискивают какие-то больные желания, они помогают человеку выяснять свои намерения? Ответ. Да, мы не имеем права их уничтожать. Мы должны просто двигаться вперед, несмотря на их сопротивление. Даже в нашем сообществе мы видим, как люди, которые продолжительное время были вместе с нами, вдруг встают и начинают говорить: «Ребята, вы действуете не так. Вы должны идти по другому пути. Нам достаточно только выполнять заповеди, не вникая в их внутреннюю суть. Лишь таким образом мы можем сделать то, что нужно». И они говорят это от всего сердца. Они просто не постигают более высокий уровень предназначения заповедей. В итоге мы не можем с ними согласиться, и они уходят. Вопрос. Получается, что к большому сброду относятся люди, которые осознанно требуют от Творца оплату за свои действия, иначе они не готовы работать? Ответ. Да, но в чем причина? Если бы человек пошел верой выше знания, он нашел бы силы действовать дальше на отдачу, любовь, слияние, объединение. А если он не идет на это, поскольку внутри него еще не назрела эта настоятельная необходимость, то тогда ему нечего делать, он остается в своем эгоистическом состоянии, и у него нет другого выхода. Тогда он становится эрев-рав, большим сбродом. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 2 апреля 2021 года.
Радиоверсия.
Что нами командует? Вопрос. Стремясь к наслаждениям и убегая от страданий, можно ли предугадать свой последующий шаг? Ответ. Вы не можете предугадать следующий шаг, поскольку точно не знаете, какие желания пробудятся в вас и что потребуется для их реализации. Но вы всегда будете размышлять, исходя из возникающих у вас желаний, как наиболее оптимально реализовать их. Как можно меньше дать и как можно больше получить во всех своих действиях. Посмотрите, как вы сидите, максимально удобно для настоящих условий. Как вы разговариваете, как ведете себя подсознательно или сознательно, неважно как. Вопрос. Что неправильно в этой модели поведения? Что в ней не работает? Ответ. В принципе, сама по себе эта модель могла бы быть правильной. Она направлена на то, чтобы мы реализовывали себя с максимальной прибылью и в каждый момент времени держались в большей уверенности, безопасности, наполнении, продвижении. Но дело в том, что мной командуют ценности, которые я получаю от общества, а оно навязывает мне совсем не то, что нужно. Каждый из нас привносит в общество свои стремления к богатству, славе, власти. И получается, что я, желая заработать на обществе, навязываю ему совершенно не те ценности, которые ему нужны, а то, что мне необходимо от него получить. Я изобретаю всевозможные вещи для того, чтобы продать и таким образом обрести знания, власть, славу, деньги. В итоге я навязываю свои ценности другим, и поскольку это становится уже наследством всего общества, оно навязывает всем остальным в виде рекламы и всего прочего. Получается, что мы рекламируем друг другу совершенно ненужные вещи, те, на которых каждый из нас мечтает что-то заработать, или славу, или власть, или деньги. Таким образом, мы продаем друг другу совершенно ненужное. Вопрос. Но почему мы уверены, что это нам нужно? Ответ. Потому что общество заставляет нас в это верить. Если общество говорит, что это хорошо, то стремясь завоевать в его глазах признание, уважение, я выполняю то, что оно мне навязывает. Например, сейчас я сижу в костюме, а мне было бы удобнее сидеть в пижаме. Почему я этого не делаю? Потому что общество заставляет меня так одеваться, а я желаю получить одобрение в его глазах, чтобы меня слушали, уважали. Поэтому мы так себя ведем, понимая это или нет. Таким образом, общество вынуждает нас к действиям, которые в принципе противоположны моим естественным порывам и желаниям. На самом деле, я бы этого не желал, я хотел бы просто спокойно существовать. Общество все время развивается в своих желаниях и вынуждает меня желать того, что мне совершенно не нужно. Но так мы продвигаемся. Из телевизионной программы «Крупным планом» от 19 августа 2009 года.
Радиоверсия.
Восприятие в исправленных свойствах. Вопрос. Обычно наука делит сознание на подсознание и надсознание. Как Каббала к этому относится? Ответ. В Каббале есть только один способ восприятия – абсолютно точное постижение в своих исправленных свойствах. Естественно, что эти свойства различны и градуируются по той же эгоистической шкале. Насколько мы можем подняться над своим эгоизмом, настолько можем освоить каббалистическое пространство. Оно практически такое же, как в нашем мире. В нашем мире существует эгоистическое сознание. Всему, что мы в нем ощущаем, мы даем какие-то оценки, описания, и из этого вытекают наши науки. А изменив свое эгоистическое сознание на альтруистическое, на выход из себя, не возмущая окружающее нас поле своим присутствием, то есть насколько, находясь в нем, мы ощущаем его, а не себя, из этого складываются наши данные о высшем пространстве. Это является предметом изучения науки Каббала. Из телевизионной программы «Встречи с Каббалой» от 29 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Почему не боятся жить в Чернобыле? Вопрос. Когда произошла чернобыльская катастрофа, людей эвакуировали. Люди оттуда исчезли. И вдруг через какое-то время начала восстанавливаться природа. Животные, которых там 100 лет не было, вернулись туда. И так все стало хорошо, красиво, но есть еще тенденция. В зону отчуждения стали возвращаться люди, хоть это и нельзя. И вокруг зоны 20-30 километров начинаются потихонечку заполняться дома. Люди уходят от этой жизни, возвращаются туда, где радиация, где радиоактивная вода, грибы собирают, маринуют, свои огурчики, свой огород и все. Их спрашивают, что вы сюда пришли. Они говорят, это жизнь, это тишина, этот лес гораздо лучше, чем там. Я хочу здесь быть. Кто-то говорит, я хочу умереть в своей деревне, где я родился. А недавно было интервью с молодыми девочками. Они говорят, мы уходим в лес и слушаем тишину. Что это такое вдруг? Почему они не боятся? Ответ. Люди устали бояться. Чтобы уже кончилось это и все. Человек не желает быть под гнетом страха. Это его унижает. Это подавляет его. То есть, кто же я такой вообще, что я все время должен быть рабом неизвестно каких условий, каких-то сил? Если бы это еще с неба, а то мне диктуют всякие министерства, бюрократы. Они сами воруют, сами неизвестно что делают. Со дня на день раскрываются всякие интриги и все прочее. Не хочу. Реплика. Вот интересно, человек уходит туда, где нет аптек, больниц. Ответ. Не надо ничего. Будем питаться тем, что есть, и жить так, как есть. Реплика. И живут старушки 84 года, под 90. Такие интервью с ними. Ответ. И еще проживут. Вот что интересно. Вопрос. Можно жить в условиях радиации? Ответ. Я не эксперт и не хочу быть экспертом, но мне кажется, что человек может все. Он может зайти внутрь, в реактор и выйти оттуда, и ничего ему не будет. Все зависит от его внутренней подготовки, от той силы, которая в нем. Вопрос. Какая сила должна быть в нем, чтобы жить в условиях, в которых жить невозможно? Ответ. Он должен быть выше своей животной природы. А они вот так решают. Эти простые бабушки говорят, мы будем здесь, для нас это родное, я хочу быть с этим. И это их защищает. Реплика. Конечно, звучит фантастически, что человек может быть даже в условиях самой высокой радиации. Ответ. А мы увидим еще через пару лет, так оно и будет. Человек может все, все абсолютно, быть в открытом космосе без скафандра. Вопрос. Зависит только от его внутреннего намерения? Ответ. Да. Вопрос. Каким должно быть намерение? Ответ. Если он не будет думать о своей животной части, он может быть везде. Как говорится про Авраама, который зашел в Кифшан Аэш, печь. Нет предела нашей возможности, если мы желаем подняться выше нашей животной природы. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 14 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.